Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемнадцать часов пять минут, вторник, январь, день 15-й. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. В Москве 4 балла. Вчера было 4, сейчас 4. Надо сказать, что я пока на автомобиле, кстати, передвигаюсь. А это редкость для меня в последнее время. А почему так свободно? Никто не вернулся из отпуска? Вы решили все, до конца, до майских, а там уже и лето. Александр говорит, а чего так баллов мало? Я ничего не пропустил. Александр, я и сам не знаю, почему их так мало. Просто почему-то мало. Загадка. Может быть, все-таки не приехали, действительно, те, кто должен был приехать. Добрый вечер, инопланетяне всех украли, не иначе, пишет Дэви. Здорово. Ага, здорово. Так, наконец-то, пишет Николай. Что наконец-то? Наконец-то 4 балла? Стою перед Садовым, пишет пан шеф. Ну, это по поводу движения. Чуровщина, пишет Алексей Викинг. Мол, неправильно посчитали? Да нет, я как раз ехал где-то 2 часа назад от станции метро «Аэропорт» сюда, на Новокузнецкую, доехал минут за 30-35. Вот примерно так, по ощущениям. Очень быстро, нигде ни одной пробки не было. Действительно, город пустой. Пустой. Я это связываю с тем, что вы решили не возвращаться. Вы решили уехать и не возвращаться. Хотя вот есть инициатива сделать выезд из России платным. Вы, наверное, слышали, с такой инициативой выступила Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». Документ предусматривает введение налога в размере 500 рублей на въезд при пересечении государственной границы для граждан РФ и других стран. На выезд. Вырученные средства авторы идеи планируют пустить на развитие российского туристического сектора. То есть, когда выезжаешь, 500 рублей платишь. Что довольно странно. Мне кажется, нужно наоборот все-таки за въезд платить, правильно? В этом плане абсолютно четко обозначил позицию главный редактор нашей радиостанции в своем телеграм-канале. Он говорит, вообще-то, я перефразирую, великая честь прикоснуться к собственной земле. Понимаете, вернуться домой. Если мы берем деньги за выезд, получается, что там лучше. И чтобы попасть в лучшие места, нужно заплатить 500 рублей. А если мы будем брать деньги за въезд, получается, что у нас лучше. У нас лучше, и чтобы попасть обратно домой, в нашу замечательную, необъятную, добрую, прекрасную родину, нашу Россию, вот тут уже и заплати. Или дальше там прозябай, прогнивай, черствей в этих гнилых помойках, европейских, ну или азиатских, каких угодно, в общем, помойках всяческих, мировых. Ну, вон, НТВ же сделали уже сюжет. Они же говорят, американцы бегут из Америки. Нет оснований не доверять НТВ. По телевизору сказали. Значит, так оно и есть. Американцы хотят все поголовно уехать из Америки. И куда? В Россию. Вот 500 рублей за въезд каждый раз. Майклу Бому, а просто других американцев я не знаю в нашей стране. Хотя их очень много, потому что все они хотят уехать. Стонут под гнетом капиталистической гидры. Да? На каждую страну должен быть свой ценник, пишет Константин. Если выезжать, вы имеете в виду? Ну, понятно, что, например, в Кыргызстан мы будем отпускать бесплатно людей. Ну, если по этой логике идти, а куда-нибудь в Европу пусть дороже. Вот Брилев должен платить сильно и много, каждый раз выезжая на свою вторую родину, Великобританию. Правильно? Как только Брилев собрался в Великобританию, он должен заплатить при пересечении границы. И ясное дело, что если бы он вложился в экономику Киргизии, мы бы меньше с него денег взяли. А если уж в Великобританию вложился, в этих англосаксов, да, в этих буржуев, в этих капиталистов проклятых, с их прогнившими устоями. Тогда уж подороже заплати. Тогда уж можно и 600 рублей взять с Брилева, я думаю. Мало, по 5000 нужно, пишет 85-й. Брилев 500 тонн, пишет MyName. А не думают ли наши ассоциации снизить цены на внутренние перелеты и начать развивать внутренний туризм, пишет Андрей. Андрей, не знаю, о таком разговора пока нет. Ну вот, как-то так получается. Раньше говорили, что летать за рубеж дешевле, чем внутри страны. Я долго жил этим мифом. Но на эти выходные, праздничные дни, я решил посмотреть, сколько стоят перелеты на самолете в гнилую Европу. Хотел просто посмотреть, как они там гниют, конечно. Почувствовать на себе это гниение. Цены были заоблачные. И я решил ехать на автомобиле. Ну, почему-то я не захотел тратить деньги. А зачем тратить такие большие деньги? Внутри страны можно было быть гораздо дешевле. Да. То есть, когда вы просили снизить цены на внутренние перелеты, вы, видно, не так были поняты. Ваши мысли были не так истрактованы, да? И вам просто сказали, окей, внутренние перелеты действительно будут дешевле, но не за счет того, что мы понизим цены на них, а за счет того, что цены на внешние перелеты будут невыносимыми. Не исключено, что какими-нибудь чартерами в какие-нибудь страны, где вообще не стоит пребывать, оно и дешевле. А так, если регулярными рейсами вы хотите полететь куда-нибудь в Европу, поверьте мне, вы обольетесь кровавыми слезами, умоетесь кровью собственной. 7373948. Ну, ладно. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей Иван меня зовут. Да. По поводу перелетов скажу так. Летом, то есть за полгода до Нового года, покупали билет на самолет Москва-Тамбов. Цена билета вышла 2300 рублей.
Прекрасно.
А
прекрасно.
Уже непосредственно прямо в декабре можно было слетать в Турцию 2200.
Можно
до
было.
Турции, лететь до Тамбова 45 минут, расстояние 500 километров.
А ну, пытались ли вы улететь в Турцию на новогодние праздники?
Не понял.
На новогодние праздники пытались ли вы улететь в Турцию?
И жену отправил, говорю, самолетом в Тамбов, а сам на машине туда поехал.
Ага, все, я понял, спасибо большое. Сам на машине, сэкономил, видимо, да? 31 декабря Санкт-Петербург, Минводы на Победе за 22 тысячи в одну сторону, без багажа, пишет Альберт С. Эки вы, Альберт, экзот туристический. Что же вы забыли в Минеральных Водах за, 200, за 22 тысячи в одну сторону, да еще и без багажа? Невесту себе там присмотрели, что ли? А, так, ну ты красавец нашел, на какое время смотреть цены на билеты в Европу, пишет Туманов. Так я посмотрел не только в Европу, я и в Юго-Восточную Азию посмотрел. Посмотрел, подумал, да хорошо мне и здесь. Я лично патриот. Вы знаете, патриотизм можно легко регулировать ценами на поездки за рубеж. Если цены будут невыносимо жестокими, человек займется внутренним туризмом. А может быть, и без туризма вовсе обойдется. Полежит дома на диване, посмотрит телевизор. Много сейчас программ о путешествиях. Хорошие ребята рассказывают, где, как жить, да? И на большие деньги, и не на очень большие. Вообще, думаю, может уйти в такую какую-то сферу. Многие ведь считают это журналистикой. Это не журналистика никакая, но, может быть, уйти. Полетать, поесть, отдохнуть. Рассказать вам, как хорошо здесь. Ну, в смысле, там. Как не очень хорошо где-то в иных местах. Не знаю. Почему бы и нет? Сейчас Дальнего Востока много дешевых билетов, пишет 47-й. Ну, я 23 декабря улетел в Братиславу, а 2 января назад с багажом 12 тысяч, пишет Леверок. Ну, это известный центр европейский, Братислава. Все туда стремятся, я понимаю, наперебой. Очень трудно купить билеты в Братиславу бывает. Потому что все хотят в Братиславу. Вспоминается фильм «Евротур» американский, где Братислава такими красками нарисована, что мало никому не покажется. Но, тем не менее, Братислава неплохой город, что? Неплохой. Я вот Венгрию хотел, ну, что-то посмотрел, потом два. Что я в Венгрии забыл вообще? Зачем мне Венгрия? Вспоминается «Евротур», открываю ресторан, пишет PS, да. Да-да, так и есть. Каждый год это акция, пишет 66-й. Какая? А, у Победы была акция, можно было прийти в костюме Деда Мороза и Снегурочки и улететь бесплатно по любому направлению, где оставались места. Ну, понятно, что места, наверное, оставались только в Минеральные Воды. Да и то, в Минеральные Воды за 22 тысячи человек улетал. Нет, я все понял. Чтобы жить хорошо, надо жить не как все, не в том ритме, как все остальные. Объясняю. Вот сегодня вы встали с утра и поехали все через утренние пробки на работу. А я поехал на работу после обеда. Я счастливый человек, вы несчастные люди. Сейчас, когда вы едете домой, стоя в пробках, я веду программу. Ну, пробки, правда, 4 балла, мелочи. Когда пробки рассосутся, даже эти 4-бальные, я спокойно сяду в автомобиль и поеду домой. Мне хорошо. Идеальный вариант выглядел бы по-другому. Если бы я на работу уезжал в область с утра, а вечером возвращался бы в центр из области. Соответственно, я бы никогда не стоял в пробках. Далее. Вы отдыхаете на новогодние праздники. Я, например, тружусь на новогодние праздники. Например, предполагаем. Но как только вы вышли на работу, я еду отдыхать на 2-3 недели. Для меня дешевые билеты, дешевые гостиницы, абсолютное отсутствие своих соотечественников рядом. А за рубежом, согласитесь, соотечественники угнетают. Хочется отключиться немножко от этого прекрасного, но привычного общества. Хочется экзотики, других людей, других языков, другого цвета кожи, возможно. Понимаете, о чем я говорю? Все. Для меня все практически бесплатно. А для того, кто отдыхает одновременно со всеми, а некоторые скажут одновременно, и будут правы, для того все дорого. Поэтому отдыхать вот в новогодние праздники нет никакого смысла. Надо как-то так договариваться с начальством, что «а давайте я поработаю в новогодние праздники, а как только все выйдут, я улечу куда-нибудь». И если вам удастся договориться, вы будете счастливыми людьми, отдыхающими за сущие копейки. Угу. Никогда не задумывались над этим? Задумайтесь над этим. «Мне до работы 20 минут пешком. Кто, говоришь, несчастный?» — пишет РД. 20 минут пешком. Ну, наверное, вы счастливый человек. Вы, по крайней мере, нашли работу по объявлению в газете «Работа у дома». Или Ар-2, я ошибаюсь. 7373-948. Может быть, я шучу просто. Циник во мне. Дух противоречия. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут.
Да, Анна.
Я не знаю, что там за 22 тысячи летал минеральные воды. Она, соседка, получила путевку бесплатную.
Угу.
Она улетала 29-го, 15-800, туда и обратно билет, Аэрофлот и стоил.
А вот нужно ли, Анна, собирать деньги за выезд из России? Ну вот когда
нет,
кто-то...
Почему же? Нет. Для меня это вообще непонятно.
500 рублей предлагают.
Нет, почему я из своей страны должна выезжать за 500 рублей?
А въезжать в страну нужно за 500 рублей?
В мою страну? Я за 500 рублей?
Да.
А с какого перепугу-то? Это моя страна, я гражданка этой страны.
Вот, хотите вернуться? 500 рублей. Нет?
Ага, сейчас.
Нет, не хотите. Я понял, спасибо большое. Анна говорит, ни за выезд, ни за въезд в страну платить не нужно. Правильно. В общем, идея хорошая. Я, знаете, чему удивился? Точнее, не я, а точнее, те, кто со мной были. Мы вот в Эрмитаже были. Мне был задан вопрос. А почему мы должны на свое достояние культурное смотреть за деньги? Сначала я подумал, что этот вопрос наивен. Ну, какой-то наивный вопрос. В смысле, ну, в музей вход платный, я плачу, а как вы иначе? А потом я понял, что в этом есть определенная суть. Я подумал, что в этом есть определенная логика. Почему действительно я должен платить за вход в Третьяковку? Почему я должен платить за вход в Зимний дворец? Пусть платят иностранцы. Я видел, что там существует определенный лохотрон. С иностранцев берут больше. Так берите в два раза больше с иностранцев, а с меня не берите ни рубля. Почему бы не так? Давайте так и сделаем. Давайте нам везде в России все будет бесплатно, а с иностранцев в три шкуры будем драть. А? Мне кажется, это абсолютно верно и правильно. В Эрмитаже есть бесплатные дни, пишет Григорий. Ну, конечно, я же должен приехать специально в бесплатные дни. Как приехал, так и приехал. Недавно видел листовку на туризм на соборование. Обалдеть можно, пишет 99-й. Вообще не работаю, но как-то не радует, пишет 70-й. Как в Туркмении. Вот, Константин, для нас надо, чтобы все было бесплатно, а для иностранцев втридорога. Это будет правильно. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер. Константин меня зовут. Да. Про перелеты хотел сказать. Да. Правда... Немного схитрил, в октябре покупал в Рим.
Да.
И на Аэрофлот, на промо-акции, вдвоем с женой мы улетели прямым рейсом туда-обратно. за 14 тысяч. И 7 января в Рождество улетели. И
а куда я прослушал?
Рим.
Рим. Когда я посмотрел билеты в Рим без пересадок, они уже стоили 70 туда-обратно.
Осенью в октябре было много акций. На
я посмотрел, вы поймите города. Правильно, я-то посмотрел 6 января.
Когда уже наскучило, понятно.
Да, я-то посмотрел, что... Я всегда так делаю. Поверьте мне, у меня есть железная схема. Как не потратить деньги? Значит, как не потратить деньги? Их нужно до последнего не тратить, а потом понять, что их уже бессмысленно тратить. То есть, смотрите, например, ваша женщина говорит вам, надо нам на новогодние праздники куда-то полететь, отдохнуть. Вы говорите, да, нет, ни в коем случае. Вы не говорите нет. Что значит нет? Вы же не отказываетесь своей женщине ни в чем, правильно? Вы говорите, да, конечно. Она говорит, куда? Вы говорите, ну, не знаю. Ну, давай, подбери пару-тройку вариантов. Женщина с энтузиазмом подбирает тройку вариантов, пару-тройку. А вы говорите, ну, так интересно, а есть еще? А дальше вы говорите, ну, это же не прямой рейс. Послушай, а может быть, нам улететь вот этого числа? Или, например, давай в Рим. Смотрит в Рим, нашла билеты. Видите, с другой стороны, Рим, что? Не видели в Риме, что? А может быть, куда-то сейчас не тепло сейчас в Риме. Может, куда-то потеплее. Может быть, Юго-Восточная Азия. Начинаешь смотреть Юго-Восточную Азию. Смотри Юго-Восточную Азию, потом говоришь, с другой стороны, ну, страны помойки, это Юго-Восточная Азия, грязно там. Может, в другую помойку, Индия, мы не были в Индии. Давай посмотрим в Индию. Смотришь в Индию, потом говоришь, ну, там же еще грязнее. Там же еще грязнее. Куда бы так полететь, чтобы и тепло, и красиво, и хорошо, ну, не знаю. А может быть, я всегда хотел в Америку. Не, ну, сейчас нет виз, конечно, да. А найди, можно ли как-то быстро по визам решить? Ну, и так далее. И вот так вот, да, ты главное довести эту ситуацию, когда уже остался день, и потом, боже мой, билеты-то уже по 150 тысяч туда-обратно. Ну, это уже какие-то странные деньги за перелет. Странные деньги. Почему бы нам не поехать в Санкт-Петербург? Ведь в Санкт-Петербурге все самое лучшее. Ведь Санкт-Петербург, я ответственно заявляю, лучше любой другой европейской даже столицы. Что вы? Вот Санкт-Петербург. И до него ехать-то 7 часов на машине, дорога прекрасная. И все, едешь в Санкт-Петербург. Потом так же с отелями. Я вас научу. Все будет у вас окей. Верьте мне. Я знаю, мужчины не хотят отдыхать. Мужчины хотят самореализоваться. Отдыхать хотят только женщины. За счет мужчин. Поэтому наша задача сделать так, чтобы женщина думала, что ей удалось нас обмануть, а на самом деле нет. То есть вы должны довести ситуацию до того, что в принципе никуда, кроме как вышний волочок, поехать уже нельзя. Везде все забронировано, закрыто, все стоит колоссальных денег. И вы, как бы, обращаясь к женщине, говорите, ну ты же видишь уже цены. Прохлопали мы момент. Тебе не кажется, мы прохлопали момент? Только вышли волочок. Ну что мы там забыли? Зачем? Давай просто посидим дома. Дома ведь так хорошо. Она говорит, сходим в ресторан. Ну что, мы не были в ресторане, в конце концов. Все мы были в ресторане. Я так люблю твою еду. Приготовь мне что-нибудь вкусненькое. Придется, конечно, потом это есть, но тем не менее. В каждый подъезд автомат для сбора платы за выход и возвращение домой. Кунжут. Один раз прокатит, второй нет, пишет Юлия. Юлия, надо быть изощренным. Надо быть максимально изощренным. В следующий раз вы говорите, слушай, ну мы прохлопали билеты. Давай готовиться заранее. Давай прямо сейчас купим билеты куда-то далеко-далеко, неизвестно когда мы полетим. Покупайте эти билеты задешево и потом летите далеко-далеко, когда-то, не пойми когда. Или не летите, или просто опять полгода морочите голову и все время меняете. Даты, возможности, рассказывайте про начальство. Вы не забывайте, у вас всегда есть козырь. В рукаве, в виде начальства. Мой начальник опять сошел с ума. Он опять сошел с ума. Слушай, вообще невозможно, с ним невозможно работать, он деспот. Он никуда меня не отпустил. Он до последнего держал меня в неведении. Вот мы теперь не купили никакие билеты. Но главное потом, если что, чтобы какой-нибудь корпоратив совместный и не подошли к начальнику и спросили, почему вы не все время держите в неведении? Как вам не стыдно? То есть нужно договориться с начальником. У вас должны быть хорошие отношения. Подойти и сказать, например, там, если вдруг будут какие-то вопросы, изобразите, что вы как бы деспот. Ну и начальник скажет, да, абсолютно верно. А с какой стати я должен отчитываться перед щеглом? Соплей зеленый там. Ну, и допустим. Ну, разыграли. Все, все, мужики, деньги сэкономлены. Можно тратить на рыбалку. Рыболовные снасти. Как это называется это? Когда машину лифтуют. Лифтовать свои УАЗики можете дальше. Покупать себе PlayStation. Все что угодно. Тратьте деньги на себя. Вам же не нужны эти поездки. Впечатления. Какие впечатления? Какие впечатления у вас будут от поездки, если вы поедете в нее со своей женщиной? Какие? Вы все время будете слушать, я хочу есть. Хочу кушать здесь, хочу кушать здесь. Мне нравится этот магазин. Вы будете ходить по магазинам. Зачем вам это нужно? В чем счастье-то? В чем счастье? Нет счастья. Да? Таким жмотом жены и изменяют, пишет Ярослав. Почему же? Почему же сразу? И душить одноглазого... Тихо, тихо, Светланка. Светланка, как снесли. Тянешь, когда родятся дети, и ты еще 3 года минимум. Вот! Константин, прекрасная идея. Потом, дорогая, ну, хватит уже мотаться по этим всем отпускам. Я уже устал. Давай, любимая, родим ребенка. Дальше рожаем ребенка и... ты знаешь, я же помогаю тебе. Ну, вот ребята сейчас летят в Европу все вместе. Можно я на пару деньков... Буквально, мне нужно немножко развеяться, мне нужно новых впечатлений. Мы бы могли вместе, но ты же, у нас ребенок. Я бы посидел за тебя, но ты же понимаешь, он, ну, грудь. Мы же не потащим эту кроху на самолете, правильно? Нам это не нужно. А тебе давай купим миксер. Миксер, ты хотела миксер? Вот, и все. Ты хотела миксер? Давай купим, а лучше вот у Коляна есть 2 миксера, и он новый купил, старый просто возьмем у него, да и все, и пожалуйста, вот, готовь. Ты хотела пойти на курсы лепки по глине? Пожалуйста, сходи на курсы лепки по глине. На, не по схему, Андрей из Германии говорит. Нам море нужно теплое. Пишет то ли 14-е, то ли 14-й. Да, ты мой бог, пишет Смедович. Все в точку, все думаю, как сгонять в Нидерланды на выходные, но без жены, пишет Элементал. Элементал, что? Все очень просто, я дарю вам эти схемы. Не-не-не, это приговор, пишет Борис Брайкер. Родить ребенка, чтобы сэкономить на отдыхе? Безусловно. Безусловно, конечно. А как вы хотели? Только так, а больше никак. Все. А потом раз вроде бы один ребенок воспитался как-то, подрос, уже можно с ним таскаться, сразу второго. Тут же материнский капитал получаете. А третьего родили, вот вам и бесплатная парковка в Москве. На 9 лет вы выбиваете свою женщину. На 9 лет, ну примерно, если не будете. Не рожайте погодок, не нужно это делать. Не нужно год за годом, нет. Раз в 3 года. Только декрет кончился, сразу еще одного. И еще одного. Все. 9 лет прекрасной жизни. Отдыха. Что хотите, то и делайте. У вас есть конкретное обоснование. Да? А потом копим на обучение, Константин говорит. Ну, а потом... Не, а зачем вам... Копим на обучение кому? Детям? Зачем? В кадетку, во-первых. Сразу. Вот он 3-летний был, вот он уже там 7... Когда родится 3-й, первому уже будет сколько? 6? Ну, правильно? Уже будет 6, ну, 6-7 лет. Ну, так и все, и в кадетку его, и пускай. А дальше будет приезжать на выходные к родителям раз в год. Все, и какие проблемы? Дальше просто гордишься воспитанным ребенком. Какие проблемы? Да? Потом развод и на рыбалку, пишет Борис Байкер. Тоже хорошая схема. Боюсь страшного врага, вы нажили в лице женской аудитории, пишет Дэвид Джонс. Да нет, я ведь раскрыл им тайны. Ведь их так обводят вокруг пальца. Десятилетиями, а может быть столетиями мужчины. Вы не заметили в тех схемах, которые я описал своих мужей? Вы не узнали их? Если узнали, задумайтесь, все ли так хорошо в вашей семье. Сейчас я о движении скажу.
В движении.
О движении такая история. 5 баллов пробки в Москве. Конечно же, когда я вышел в эфир, было 4 балла, а сейчас вы все немножечко притормозили, чтобы подольше меня послушать. Естественно, никаких других причин ухудшиться ситуации на дороге не было. Просто вам нравится меня слушать. Я это прекрасно понимаю. Я бы и сам себя слушал, да не могу, потому что в это время веду программу на радио. 18:30 новости. А 18:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем хорошего вечера, замечательного настроения, позитив. Михаил Лукьянов говорит, пробка на трассе М-10, стоим уже 2 часа без движения, пробка в сторону Москвы порядка 10-12 километров, сообщает наш слушатель. Такие золотые слова про жизнь. Если бы я знал раньше, все пошло бы по-другому. Теперь приходится по Бали и Австралиям ездить. Боже ж мой, пишут 33-й. Да, 33-й. 33-й, я не раскрыл главной тайны. После того, как у вас уже все серые схемы, как обмануть женщину, закончились, вы просто находите новую, и все. Вы просто находите новую. Слава богу, на Земле 7,5 миллиардов человек. Какая-то часть из этих 7,5 миллиардов, предположу, женщины. Какая-то часть в фертильном возрасте находится. Какая-то часть, возможно, даже симпатичная. Какая-то часть, возможно, ответит вам взаимностью. И вот эти две женщины... Эти две женщины, встретившиеся вам на пути. Да, вот они-то, да, вот и все. Быть таким занудой нельзя, так вы никогда не женитесь, пишет белорус. Я вам что, рассказывал про схему, как жениться? Если вы хотите узнать, как жениться, я вам расскажу. Я не женился ни разу, но я знаю, как жениться. Вот есть люди, которые женились несколько раз и при этом не знают, как жениться. То есть жениться любят, но не умеют. А я ни разу не женился и знаю как. Это очень просто. Насколько схем, как обмануть мужчину, пишет Юлия. Ну, да, вот из последних историй один мужичок в России сдал ДНК-тест. Оказалось, что один ребенок из 5 его, 4 остальных от кого-то другого. Вот эта новость сейчас тиражируется разными СМИ. Вы, наверное, видели. На свадьбе не нужен фотограф, пишет Спиро. Конечно, не нужен. Абсолютно бесполезное существо. Я вам даже больше скажу, свадьба не нужна. Свадьба — это глупо, свадьба — это пустая трата денег. И заходить на это нужно следующим образом. О, дорогая, ты видела, какую дорогую свадьбу себе забабахали эти, ну и там, допустим, Петровы. Я просто беру фамилию с потолка. Ты видела Петрова-то, как забабахали? Да. Сколько же денег они потратили? Сколько денег потратили? Ну вот, я поговорила там с Машкой Петровой, пускай будет, с Машкой. Машка говорит, что вот на платье ушло там 100 тысяч, а на свадьбу у них где-то 500 000, но они по минимуму прям вот, ну, 500 000 где-то ушло. И дальше, не слушая женщины своей, говоришь, слава богу, что ты у меня не такая дура, как Машка Петрова. Слава богу, что мы не собираемся устраивать вот весь этот фарс, да? Все вот это вот ретроградное развлечение, все вот это замшелое, вот этот шик непонятный какой-то, да? Вот эту, ну, не азиатчину, я даже не знаю, как это правильно назвать. Ну, то есть, вот эти все понты кривые, это все это не для нас. Мы с тобой тихо, мирно, спокойно, вдвоем... В ЗАГСе, потому что личное дело, да, вот личная жизнь, она на то и личная, чтобы быть личной между двумя людьми. Поставим штампы, распишемся и полетим отдыхать, полетим отдыхать в какую-нибудь самую лучшую страну. У нас будет самый-самый лучший отдых. Не то, что вот у них они потратились на этот пафос весь, позвали этих своих... троюродных, десятиюродных родственников, никому не нужных, которые просто ели, пили и говорили странные слова. Счастье, здоровье. Все. Мы просто поедем отдыхать. А дальше применяйте схему с отдыхом. Ну, чем мы поедем туда? Это банально. Слушай, вот эти все Бали, да? Это же все банально.
Это надо как-то по-особенному. Давай взойдем на Эльбрус. Давай взойдем на Эльбрус. А потом, естественно, когда вы добрались до Эльбруса, не надо на него всходить. Не надо. О, здесь есть экскурсии, вот нас довезут там, на 1000 метров. И хватит. Потому что, говорят, если взойти, так и болезнь может быть какая-нибудь. Да и простудишься. А зачем нам это? Уже пора рожать детей. Ведь зачем люди женятся? Для продолжения рода. Не просто же так жениться. Что это за семьи такие? Ты видела, вот они вот поженились, у них даже детей нет. Зачем они это все сделали? Глупость какая. Разведутся наверняка. Поверь моему слову. Я знаю, я пожил, я видел жизнь. Да, женщину берите моложе, чем вы. Обязательно. Чтобы наоборот не было. Иначе все будет наоборот. Она будет вам говорить, что я пожила, я видела жизнь, я знаю. Будуар императрицы шальной. Вот это все сразу. До свидания, до свидания, до свидания. Нет, нет, моложе, гораздо моложе. Божественно, правда, на 100%, пишет Борис Байкер. Спасибо большое. Только твои слова сказала мне моя жена. Ха-ха-ха, пишет киржачанин. Ну, киржачанин, поздравляю. Значит, что ваша жена хитрее вас. У нее тоже был какой-то план. И она решила поступиться вот этим вот пышным празднованием ради чего-то другого. Вероятно, она хотела действительно детей. И она такая, раз, и вас на этот крючочек подсадила. Вы, наверное, жаждете приключений и тусовок, а она, наверное, вот просто хотела. У нее были другие планы. Что делать, если муж не хочет детей, говорит Тоня. Вот я и стал гуру семейных отношений. Все почувствовали? Все почувствовали. Что делать, если муж не хочет детей? Тони, я только что читал эту новость, ну, вспоминал, да, я могу вам еще раз ее прочитать. Просто новость. Это вот. Многодетный россиянин сделал ДНК-тест. Большинство детей от любовника жены. Просто дайте прочитать эту новость вашему мужу. Не знаю. И с таким заходом. Ты посмотри, какой дурак! Вот так вот. Смотри, какой дурак. Его женщина облапошила. А все почему? Он, наверное, не хотел детей. Ты представляешь? Слава богу, что я у тебя не такая, как она у него. Но ты представляешь, какой ужас происходит? Ну, вы поняли, да? Может быть, проанализирует. «Тоня, топи!» — пишет Марыч. А в это время невеста говорит, «Зачем мне твой Эльбрус? Я все с детства мечтала о белом пышном платье. Мы будем делать свадьбу», — пишет Евгений. Ну, вы выбираете как-то заранее. Ну, вы хоть побеседуете, вы проводите... Ну, что такое пропагандистская работа? Это сложная работа. Вы думаете, пропагандист, да? Что это такое? Вот взял и сказал. Нет, это тонкая работа на примерах каких-то, на совместных обсуждениях. Естественно, это должны быть сторонние люди. Выстраивание некой повестки, да, на негативных, опять же, историях. Совместные трактовки негативные этих историй параллельно идущих. О, смотри, какие дураки они. Да, действительно, кажется, они страшные дураки. Вот, вы вместе должны обсуждать других людей, искать дураков. Естественно, вы должны заниматься поиском. И вы должны в этом плане воспитывать свою женщину. А как еще? А как вы хотите? Что, женщина вас будет воспитывать, что ли? Ну вы что, не знаете, что мужчина должен отвечать за свое ребро? Это ваше ребро, вы это ребро как-то воспитать. Рубрика «Знакомство, любовь, отношения», пишет 99-й. Ладно, я вам дальше тогда новость сразу, да? Еще одна новость. Кабмин согласовал новые льготы по ипотеке для семей с детьми. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, будет увеличен период льготной процентной ставки, и не исключено, что заемщики могут получить сниженный процент по кредиту на весь период ипотеки. То есть вот пошли новости. Для многодетных семей будут какие-то льготные процентные ставки. Не знаю, насколько это правильно или неправильно. Готов с вами обсуждать. Насколько правильно делать какие-то льготы, создавать льготы для многодетных. Потому что я вот так смотрю глазами, ищу благополучных людей, которые рожают много детей. И их, знаете ли, немного находится. Вот у нас есть только благополучная Анастасия Аношко, по-моему. Вот у нее много. А так-то посмотреть по сторонам, никто благополучный особо никого и не рожает. И получается, что это помощь неблагополучным. А с другой стороны, ну и правильно, а что благополучным помогать? Тем более вырожденцам, которые не собираются никого рожать. Как бы на свадьбе можно и заработать, а купить или перекупить, пишет Вовка. На свадьбе можно заработать? Да, надо сэкономить на свадьбе и сделать так, чтобы гости принесли больше денег, чем вы потратили на свадьбу. Да, но тогда вы лишитесь друзей. 7373948. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Алло. Алло, здравствуйте.
Да.
Меня зовут Максим из Москвы.
Да.
Я вот многодетный отец, у меня 5 детей. Вот слышал такую новость.
А сколько вам лет?
Мне 34 года.
И вы уже успели 5?
Так вот случилось.
Расскажите, а когда начали?
Ну, у меня старший родился, мне было 24 года.
24.
Вот. И получается, у меня 3-2, ну, как бы перерыв между детьми. Вот. Ну, ипотеку, честно говоря, брать не собираюсь, потому что такая кабала серьезная.
А как вы живете?
Ну, жена не работает, моя сидит с детьми, я тружусь.
То есть вы один работаете?
Ну, да, ну, там, нет-нет, тесть помогает, там... Ну, в основном, как бы, я тяну.
Скажите, тесть, случайно, не возглавляет какую-нибудь структуру? Не возглавляет какую-нибудь структуру, может быть, или нет? Нет? Какую-нибудь госкорпорацию?
Ну, как бы, вот по поводу ипотеки, я не готов, честно говоря, залазить в такую, потому что я спать не смогу, зная о том, что мне надо будет, там, 20 лет платить, там, по...
Я понимаю. Я просто хотел спросить, вы когда 5 детей рожали, вы намеренно рожали 5 детей?
Ну, у нас как бы политика такая, что, вы понимаете, в браке глупо это планировать, я так считаю. Как мы живем в браке, как бы если случается, то так тому и быть, ничего мы не планировали.
То есть, может быть, будут еще и больше детей?
Нет, ну, там уж как Бог даст, как говорится, ну, уже, честно говоря, блин, ну, воровать уже придется идти, ну, чтобы кормить всех.
Я понял, спасибо большое. Денис говорит, что шеф утром говорил, что дети рождаются от поцелуев. Походу, слушатель любит целоваться. Это правда. Неправильно, конечно, снижение ставки по ипотеке. Недвижка реагирует всегда одинаково, ростом цены. Это рынок, законы просты, пишет Гагога. Мужик не жалеет свою жену, пишет Алехин. Кстати, да, вот в разрезе того, что я говорил. Но ему приходится работать. Жена же не работает, когда сидит в декрете. Ему приходится много работать. А может, кто научит мужика о существовании контрацептивов, пишет Леверок. Так он говорит, сколько Бог дал. То есть он, ну, знает, просто, ну, в браке же живут. Сколько Бог послал, столько и будет. Вот сейчас 5 на данный момент. Сколько здоровья она потеряла, пишет Алехин. В смысле, рожая детей, что ли, здоровье потеряла? А что свое здоровье-то копить, я не понимаю. Вот эти вот люди, оберегающие свое здоровье. Ну, сидят, пьют, курят. И что дальше? Каждый теряет здоровье по-своему. Ну, тут вот каждый выбирает, видимо, свой путь потери здоровья. В любом случае, жизнь — это потеря здоровья. Но вы же начали умирать, как только родились, правильно? Ведь жизнь — это затяжной прыжок в гроб. Ну, вы и знаете, из лона в гроб. Затяжной прыжок — это жизнь. Жить значит умирать, кто-то из классиков говорил. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Алло, Алексей.
Да.
Добрый вечер, здравствуй. Это Андрей Бирюлева, товарная.
Да.
Всем привет, без Бирюлева. Ну, честно говоря, знаешь, вот мне жалко этого человека, который сейчас тебе звонил до меня по поводу 5
Почему?
Детей.
У него 5 детей.
Потому что во-первых, потому что, к сожалению, дети, которые рождаются здесь, у них нет будущего, к сожалению, в этой стране.
В какой у них именно
нет,
стране?
Ну, перспектив, но здесь нет перспектив.
В этой стране это вы, в России, да?
Да, это
просто Россия. Есть такой интернет-мем, в этой стране вот он называется.
Вот, в общем-то, мне просто его жаль, то есть он будет всю жизнь это самое работать только на еду, и в лучшем случае, вот, и дети его тоже будут работать только на еду.
А почему вам его жаль, если ему самого, сам себя он не жалеет? То есть он считает, что он все правильно делает?
Ну, возможно, он поддался всей вот этой вот шумихе по поводу вот материнского капитала или что-то в этом
роде. Да нет, он об этом даже не сказал. А может быть, вы подались шумихе, что вот нет будущего? Зачем
рожать? Ну, в принципе, отсюда действительно нет будущего. Отсюда все уезжают.
Куда?
Какой смысл? Ну, другие страны, там где получше.
Какие же?
Ну, хотя бы в Израиль, например, вот, ну, для начала.
В Израиль, вы говорите.
Да.
Понял, спасибо большое. Старичок, ты не собираешься в Израиль случайно? Собираешься? Собираешься. А когда? Года через 4, 2, 3. А тебя заставят в армии служить там или нет? Заставят, наверное. Ладно, а назад когда собираешься? Я сразу спрошу заранее. Там посмотрим, я понял, не знаю. Человек счастлив, чего вы обсуждаете, пишет Джекпот. А это в том-то и дело, понимаете? Человек счастлив, у человека такая жизнь, как он посчитал нужным. А другие его начинают почему-то жалеть. Я вот, например, не жалею. То есть я же вижу, что человек сам делает так, как он хочет. Вот, что жалеть-то? Это наоборот правильно, когда человек живет так, как он хочет. А звонит наш слушатель и говорит, я его жалею. Странно. Это все равно, что позвонил бы какой-нибудь человек и говорит, я не рожаю детей, потому что я не хочу рожать детей. И после этого позвонил кто-нибудь и сказал, мне жаль его. Он не познал счастья отцовства. Мне жаль его. Жалок он. Мне жаль его. Чего ты жалеешь? Он не хочет, может, познавать этого счастья отцовства. А этот хочет рожать и рожает. Вот у него 5, может быть, 6. У него своя концепция жизни. Правильно? А у вас своя концепция жизни. В этой стране нет никакого будущего. Боже мой. То есть в 90-е, видимо, когда мы росли в этой стране, как вы говорите, прямо-таки будущее было на горизонте у нас. Или, может быть, люди, родившиеся в 60-е, ощущали дыхание будущего. Или, может быть, люди, родившиеся в 40-е, ощущали дыхание будущего. Счастье грядущее. А может быть, люди, родившиеся в 20-е, в 41-м году, ощутили счастье грядущее. Ну, так вот, ну, давайте подумаем надо. Вряд ли. Вряд ли. Тяжело было. А может быть, при царской России люди получили возможности вот, развития. Ну, ладно, это опять я ухожу в дебри исторические. Просто мне так нравится. Все отсюда уезжают. Ну, что-то никак не уедут. Если бы уезжали все, никого бы здесь и не было. Но здесь кто-то есть. Например, тот, кто мне звонит. Или я. Мы же с вами здесь есть. Значит, мы не уехали. А если мы не уехали, значит, существует два варианта, почему мы не уехали. Либо не можем, либо не хотим. С точки зрения переезда куда-нибудь в другую страну, я не думаю, что это уж так сложно. Особенно из Москвы, если переезжать, особенно если у вас в Москве по наследству недвижимость есть. Вполне есть страны, которые за покупку недвижимости дают вам вид на жительство и гражданство, и все, что хотите. Есть такие страны с приятным сравнением с нашим климатом, но что-то не уезжают. Не знаю, в чем загадка-то. При царской России не знали, как заниматься сексом и при этом не беременеть, пишет Джекпот. Просто он в Бирюлево живет около мусоросжигательного завода, не камильфо, видать. Пусть на Рублевку переедет, пишет Смедович. Наоборот, чем больше женщина рожает, тем здоровее и даже омолаживается. Почитайте об этом, врачи так говорят, пишет Павел. Ну, одни врачи так говорят, но с женщинами, которые рожают, я имел тоже разговор и спрашивал, как. Говорят, все-таки много сил отдает женщина на рождение ребенка. Много здоровья. 5 детей. Он, в отличие от нас, дураков, свою старость уже обеспечил, пишет 90-й. Как вариант. Но есть и другой вариант 90-й. Пометуя о наших царях и их детях, можно прийти к другой мысли. Что и старость свою не обеспечат, и дети будут ругаться. Вы знаете такое? И то, что было, поделят. Но он правильно, он не берет ипотеки, не покупает квартиры. Это хороший шаг. Родил 5, поднял на ноги, в том смысле, что они уже держат голову, ходят, разговаривают, учатся в школе. Вот им 18 лет случилось, и говоришь, все, вперед, в самостоятельную жизнь, развивайся, куда хочешь поступай. Не поступил, служи. Правильно? Ну, то есть, вот и иди. Я тебе что, жизнь дал? Дал. Что тебе еще от меня нужно? Ребенок, иди и развивайся сам. Вот и все. А он и еще 4, пишет Марыч. А когда Андрей из Бирюлева уедет в Белоруссию, с его слов уже как полгода должен жить в Белоруссии, пишет Раш. Не слышал такого. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте? Алло.
Алло.
Да.
Здравствуйте, Алексей.
Да. Здравствуйте, здравствуйте, я... пожалуйста, говорите.
Да, я хотел бы сказать.
Ну, алло. Ну так а что вы не говорите-то, если вы хотите сказать? Говорите.
Я что-то по голосу вас не узнаю.
Это я. Это Гудошников, ну.
А, все понятно. Ну. Послушай, я просто по интернету вас слушаю. Вы знаете, вот у меня трое детей, и я не жалею ни о чем.
Вот.
И вы знаете, что можно после себя оставить, кроме как детей? Это все имущество, это все ерунда.
Ерунда, понимаете? Правда.
Вы знаете, вот такой философский еще у меня вопрос вот, к вам и к слушателям. При всей тяжелой жизни или легкой, кто бы хотел, чтобы его не родили? Я думаю, каждый бы сказал, я бы не хотел, чтобы меня не родили.
Нет, правильно? Ну, наверное, есть и люди, которые хотят, чтобы их хотели бы, чтобы их не родили. Бывали такие люди. Вряд ли они нам будут звонить, скорее всего, потому что они... уже не ну, мертвы. Так давайте так, я мягко скажу. Ну, если человек не ценит жизнь, то он, наверное, и не живет. Правильно?
Ну.
Ну так, наверное, вот мы предположим.
По этому вопросу не знаю я. Но вот я даже по себе, при всей там сложностях жизни, я бы не хотел, чтобы меня не родили. Понимаете, в чем дело?
Угу.
А был такой риск. Я могу рассказать свою краткую историю, если хотите.
Да, очень краткую.
Вот я третий ребенок в семье, и как бы мама тоже решила, что двое есть, как бы тяжеловато будет третьего тянуть. Все-таки они старше, я 53-го, 54-го года, а я 65-го. И она уже шла на аборт, и ее встретила ее сестра родная, старшая, и говорит, ты далеко, ну типа тудым-сидым на аборт. Она говорит, нет, дорогая, давай разворачивайся, она, ну тяжело будет там в семье, ну, все да. такое... Сестра говорит, старшая, говорит, я тебе помогу. Вот в итоге я остался. И я так благодарен, что как бы меня спасли. И я вот всегда думаю, когда люди делают аборт, пусть они об этом подумают, потому что каждый человек хотел бы жить на этом свете. Вот ну, и все.
Скорее всего, да. Слушайте, вы, спасибо большое, действительно позитивный человек. Каждый человек хотел бы жить на этом свете. Да, да, я с вами соглашусь. Я с вами соглашусь. Мы легко распоряжаемся чужими судьбами, когда мыслим о том, там, вот, можно ли, не можно ли делать аборты, при каких, в какие моменты, при каких обстоятельствах. Но никто никогда не примеряет на себя. То есть вот когда звонит человек и говорит, я считаю, что женщина могла бы распоряжаться своим телом, в принципе, ему всегда можно сказать, ну так как вы считаете, если бы ваша мама... решила распорядиться своим телом следующим образом. Она бы решила сделать аборт. Конкретно в тот момент, когда была беременна вами. Вы бы как вот это оценили? И я думаю, дальше либо будет правда, и человек согласится просто, либо будет долгая попытка как-то оправдать эту позицию. То есть человек начнет елозить, безусловно. А сам-то когда рожать будешь? Уж пора бы, четвертый десяток, пишет Павел. Говорите, как мой отец, Павел. Вы что, сговорились? А что так? Когда один человек не может купить необходимого ему, а другой имеет вещи, которые сам не использует и не дает их тому, кто в нужде, это грех. Но попробуйте на эту тему достучаться, пишет 99-й. Почему это грех? То есть, допустим, вот у меня есть часы Apple Watch. Я их, допустим, не использую. Я их должен отдать? Если я их не отдам никому, это грех? Я правильно понимаю? Не вижу в этом греха, вижу в этом нерациональность. Более того, если я даже их кому-то отдам, от этого его жизнь лучше вряд ли станет. Ну, вряд ли. Ну, правда, вряд ли. Но вы видели хоть одного человека, который, получив Apple Watch, сказал, «О да, все, моя жизнь теперь сказка!» Ну, такого не бывает, нет. Ну, может быть, на секунду он так скажет, но не больше. Где это в Библии? Я сейчас читаю, там 10 или и 9 грехов, все остальное надумано, пишет Спиро. У моей двоюродной сестры пятеро тоже, они верующие и с Божьей помощью растят, их как-то неплохо получается, пишет харьковчанин. Женись хотя бы, пишет Павел Кузяков. Продолжаю, вот прямо, я точно говорю, его, наверное, проконсультировали мои родители. Женись хотя бы, сынок, пора уж. Да? Съездил домой. А что в Израиле, кроме жары интересного? Снега нет, один песок и грязи, пишет 27-й. Деньги? В Израиле деньги? У тебя деньги? У кого деньги в Израиле? Экономика? А тебе-то что от этой экономики?
Ну и что экономика? Ты вон в Финляндию сгоняй, тоже хорошая экономика. И деньги есть. Но получаешь много и тратишь много. Холодно, а в Израиле жарко прям. Ну поезжай, поезжай, потом приедешь назад. Вообще Израиль не за граница, давай так. Израиль не за граница, судя по тому, кто там живет. Там же все наши люди. Ну, какой Израиль за граница? Вот скажите мне, пожалуйста. Дети, это прекрасно, пишет Лимузин. Да, давайте на этой прекрасной ноте мы будем потихонечку заворачивать в новости. А прежде я скажу о движении.
В движении.
Какое у нас движение в Москве? Пятибалльные пробки в Москве. Мелочи по нашим меркам. Для нас это тьфу. Для нас это абсолютно свободные дороги. Даже обозначать не буду, где какие есть затруднения. Потому что затруднений, считай, и нет. 19.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут, вторник, январь, день 15. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Пять баллов пробки в Москве. О движении пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм говорит МСК-бот. Жениться, конечно, можно, пишет 709-й, но только не на москвичке. Чересчур избалованы, так считает 709-й. Но в москвичках есть и плюсы. В москвичках есть и плюсы. У москвичек обычно есть недвижимость. Не забывайте об этом, дорогие друзья. Дорогие друзья, спиногрызы и иждивенцы, не забывай, альфонсы, не забывайте, москвички – это недвижимость. Да? Да, они избалованы, но избалованы-то они не попусту. Их избалованность-то зиждется на их квадратных метрах, и они это прекрасно знают. Разве нет? Поэтому, 709-й, подумайте, может быть, вам стоит все-таки найти москвичку. Подумайте. Во Францию надо, на Средиземноморское побережье, пишет Игнат. Хорошо там. Хорошо, вы имеете в виду, конечно же, Лазурный берег, да, это приятно, да. Приятные места, хорошие места, об этом знают и некоторые наши практически все миллиардеры. Вот пусть 709-й едет обратно к себе домой, там живет, женится и растет дети. А откуда вы знаете, может, 709-й москвич, и он, москвичек, просто не нравятся они ему. «Завистливые колхозники», пишет Лимузин. «В этом году будет 15 лет, как женат на москвичке. Правда, я и сам москвич», пишет Сейгор. Сейгор, как-нибудь попробуйте регионалов. Понимаете, Сигур, регионалог, конечно же, да? Попробуйте как-нибудь, приезжих. Говорят, что они покорны. Хотя, знаете, тут же от приезжей до москвички один шаг. Вы же понимаете, как только вы женились и что-то совместно приобретать. Главное, совместно ничего не приобретать никогда, да? Главное совместно. Про жен говорим, пишет деревенский парень. Да нет, остерегайтесь азиаток и англичанок, Макс Лондон говорит. Достали лимитчики, пишет Семен. А, вы хотите поговорить о лимите? Вы хотите поговорить о приезжих? Да я тут на днях изучал историю строительства московского метрополитена. И оказалось, что Лазарь Каганович, тот самый, вот. Очень много людей из Харькова потянул за собой. А вообще первыми строителями метро московского были люди с Донецка. Вот так. Донецкие. Шахтеры. Шахтеры первые строили. Это по поводу лимиты. Вот. А еще, знаете, интересные цифры по поводу приехавших, лимитчиков и прочих. Интересные цифры вы можете посмотреть до революции, сколько в Москве жило людей и сколько после революции стало жить.
А сколько жило до коллективизации и после коллективизации советской, когда те самые люди, некоторые, ломанулись в города, убегая от коллективизации. И вот работали на заводах, работали, строили метро, создавали, дома строили для москвичей, кстати. Вот, под домами москвичей. Вы можете узнать, как москвичи выступали против строительства метро, потому что им это мешало, было шумно, и вообще это было не нужно, на взгляд москвичей. Просто это было не нужно. Были люди, выступавшие против строительства метро. О том, вы можете узнать о том, как пропагандисты того времени вместе с Кагановичем убеждали людей в том, что метро необходимо. Вы можете узнать о том, как москвичей еще по построенным туннелям, первым построенным туннелям метро, их пустили туда, чтобы они прошлись и посмотрели. Они прогулку для москвичей устроили. Вы можете об этом узнать тоже. Это очень интересно. Москва построена приезжими. Такие дела. И Ленин приезжий лежит на Красной площади. Вот. Да и Донской. Как бы он же как бы Донской. Вот. Он же Донской, понимаете? Вот когда вот Донской. Он же почему Донской? Потому что вот не московский, а Донской. Ну и все. И как бы вопрос на этом можно закончить. Долгорукий. Долгорукий не местный, кстати, не местный. Мим проезжал. Мим проезжал. И президент приезжий, и мэр, пишет Алекс. Ну, это из последних. Здесь может напластоваться нелюбовь к существующей власти некоторых наших слушателей. А можно же и до этого. До этого посмотреть удобно будет. И Ломоносов. И Ломоносов. МГУ. Имени Ломоносова. Пришедший даже. Не приезжий, а пришедший. Так что что говорить-то, москвичи родные? На вас всегда работала вся страна. И в зависимости от того, насколько большая это была страна, настолько много и приезжих было. Когда это была Российская империя, со всей Российской империи стекались люди в Москву. Вот. Ну, в тот момент, конечно, когда она была столицей, а когда она не была столицей, никто и не стекался особенно, да, предпочитали Санкт-Петербург. А вот. В советское время все в Москву ехали со всего Союза, понятное дело. И все делали для Москвы, строили. А знаете ли вы, что станция метро Новокузнецкая построена во время Великой Отечественной войны? То есть москвичам строили метро в тот момент, когда шла Великая Отечественная война. Вы просто посмотрите на станции метро, которые построены во время Великой Отечественной войны, и задайтесь вопросом, почему советская власть строила метро в Москве, которую, кстати, обороняли в том числе и 28 панфиловцев. Люди из Казахстана, на всякий случай просто напомню, из Казахстана были люди. Чего они тут забыли? Обороняли Москву, а потом продвигались туда, в Берлин. В это время москвичам строили метро. Ну и москвичи сами строили метро, конечно. Ну и многие другие люди строили метро. А если вы зайдете на Новокузнецкую и посмотрите наверх, вы увидите там мозаику. Так вот, эту мозаику делал человек, который жил в Санкт-Петербурге. Фамилия его, если я не ошибаюсь, по-моему, Фролов. У него была мастерская мозаичная. Мозаичист он был. И знаете, чем он еще отличился? Храм Спаса на Крови, если кто-то видел когда-нибудь в Санкт-Петербурге. Это его мастерская тоже делала. Так вот, он в Санкт-Петербурге блокадном, в блокадном Ленинграде просил 15 литров керосина для того, чтобы окончить работу над вот этими мозаиками, которые вы своими глазами можете наблюдать на Новокузнецкой, на потолке. Когда он окончил работу над этими мозаиками, он умер. Просто-напросто умер в Санкт-Петербурге, в блокадном Ленинграде, без еды, в холоде, без электричества. Человек складывал мозаику для москвичей. Просто подумайте над этим. Подумайте над этим. Задумайтесь. Это очень интересно. Вся страна всегда, ну практически всегда, в всяком случае, когда столицей была Москва, работала на Москву. Поэтому, конечно же, москвичи не могут обижаться на приезжих. Они должны понимать, почему так происходит. Потому что вся страна всегда работала. На вас работала вся страна, а теперь весь мир, пишет Джекпот. Свежая информация из недавней поездки в Питер. Новокузнецкая в Москве. Вот она рядом, 5 шагов. Я поэтому про нее говорю. Вот. А я и не обижаюсь, пишет Сергей. И правильно, Сергей, что не обижаетесь. И правильно, что не обижаетесь. Так, что еще? Петербуржцев трудно считать лимитой и провинциалами. Это люди, равные москвичам. Здрасте. То есть теперь у нас петербуржцы, приехавшие в Москву, это не понаехавшие. Понаехавшие. И всегда так было. А что вы рассказываете? Нет. Мой дед строил метро, пишет 78-й. Честь и хвала деду. Все, нет вопросов. Москвичи тоже строили, но шахтеры-то первые были, донецкие шахтеры. Потом уже появился вот этот мост метрострой, или как, метростроевцы появились. Да? Кстати, дед Данелли был метростроевцем. А потом Данелли снимал кино. Помните на эту тему? «Иду шагаю по Москве». Михалков, где главную роль играл. И Михалков там как раз тоже был метростроевцем, студентом. А я иду, шагаю по Москве. Помните? Мало работали на Москву, надо больше. Нам мало, пишет Кунжут. Питер Москве не ровня, пишет Алекс. Да нормальные петербуржцы давно уже живут в Москве, пишет настоящий гражданин. Метро в войну строили еще в качестве бомбоубежища, пишет Руссознак. Не так. Строили в качестве метро и использовали в качестве бомбоубежища. Строили в качестве метро. И глубокого залегания метро было решено строить раньше, чем его было придумано строить как использовать как бомбоубежище. И по этому поводу велись споры. Есть конкретный человек, его имя известно, который это отстоял, инженер. Да? А? Нет? Ну давайте в честь этого Донецк присоединим, пишет Максон. Я не против, но моей воли недостаточно, Максон. Я не против присоединения Донецка, давайте присоединим, но моей воли недостаточно. Я не управляю судьбами народов, я не властитель. Я, подумаешь, тут какой-то человек, который что-то говорит на радиостанции. Я же не правитель. Правильно? Правильно. Поэтому давайте Донецк присоединим, давайте, но не от нас это зависит. На то должна быть воля государя. Государева. А мы уже будем тогда расходным материалом для этой воли. Ну, так бывало всегда. Так, почему не читаете мою инфу, пишет С. Я не знаю, как. У метро Новокузнецка упала бомба 500 килограмм во время войны, поэтому нет домов за метро, пишет С. Спасибо большое. Реально ли когда-либо перенести столицу на восток, как в крупных странах? Владивосток и другие, пишет 99-й. Я думаю, что нет. Я думаю, что нашу столицу никогда никто никуда не перенесет. Я думаю, что это невозможно вообще просто. Потому что так было всегда. Переносили в Российской империи столицу, вот, переносили в Санкт-Петербург, вернулась в Москву. Москва столица, что? Но неглубокого залегания в центре сложно строить. Река и перепады высот, а насчет бомбоубежищ предполагалось сразу, пишет Кунжут. Вот и нет, вот и нет. Как раз-таки неглубокого залегания предполагалось у нас метро, потому что те самые грунты были изучены примерно на 15 метров. Далее 15 метров никто не знал. Именно неглубокого залегания изначально предполагалось метро в Москве. Можете посмотреть документы. А потом было предложено глубокого. И поддержал это Каганович и, внимание, Хрущев, который под Кагановичем всегда работал. И при котором метро московское потом вдруг стало не Кагановича, а Ленина. Странные дела. Решил, видимо, стоптать своего начальника. И стоптал-таки. Никто Кагановича-то и не знает. Никто его и не знает сейчас. Обратите на это внимание. Только я и наша слушательница Анна. Вот захочет, позвонит. Никто и не помнит, кто такой Каганович. А очень много сделал человек. У нас даже руководство все понаехавшее из Питера, пишет Денис. Да, насчет шахтеров логично, у них опыт углубляться в земную кору, пишет Денис. Да, углубляться, но не строить метро. Министр ЖД транспорта, пишет Александр. Да. Так, а почему неглубокое залегание? Ага, мой тезка, собак, Собчак в зону, пишет Достарый. 22-й, ваше сообщение... Это некая дислексия, как я вижу, наблюдается здесь. Я не специалист, прошу обратиться к врачу. У вас нет смысла в том, что вы написали. К сожалению, это некий набор слов. Не надо переносить столицу на восток, не хочется внезапно оказаться на отшибе страны, пишет Игнат. В ЕКБ нужно перенести столицу, и будет так-то столица. Пробки рассосутся, людей станет меньше, недвижка подешевеет, а работу я себе найду. И не в стольной Москве, пишет Деко. Ну, я понял, о чем вы говорите. Но этому не быть никогда. Логично было бы переносить столицу в Киев. Вот это было бы логично и интересно, но уже поздно. Опять же, эту идею давно высказывает наш главный редактор, к ней не прислушались, к этой идее, ну, что теперь уже поделаешь. В Москву столица вернулась, вернется и в Киев, говорит Бирюк. Ну, давайте надеяться. Лазарь Моисеевич, коренной москвич, пишет Артем. Да, это замечательно. Так, давайте пойдем дальше. Кстати, вот говорят, нет будущего в стране, люди не чувствуют, что у них будущее, все уезжают. Вот звонил мне слушатель Сергей, по-моему, да, из Бирюлева. А вот вам. У экс-главы Серпуховского района Шестуна нашли 565 земельных участков и 22 автомобиля. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куриной. Рыночная стоимость обращенного Шестуном в свою пользу государственного имущества оценивается в 10 миллиардов рублей, сказал Куриной. Следственный комитет подозревает Александра Шестуна в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По предъявленным обвинениям ему грозит до 10 лет лишения свободы. На 10 миллиардов наприсваивал государственного имущества. Но знаете, что здесь обидно? Не Навальный это рассказал, а прокуратура. Вы не нашли это чем-то необычным? Хотя что там, 10 миллиардов копейки, наверное, да? Вот у нас 9 у Захарченко находили и 10 теперь у Шестуна. Да, это не в бумажках, да, не в бумажках, в землях, в машинах, но тем не менее, 10 миллиардов. Я еще расскажу, экс-глава Серпуховского района, кто это такой? Вот так по-хорошему, это же ведь какая-то пешка. Но разве плохо ему жилось до того момента, как его поймали? Разве не чувствовал он своего будущего и прекрасного будущего своих детей в нашей необъятной родине прекрасной, замечательной, любящей матери родине нашей. Я думаю, чувствовал. Я думаю, было ему нормально и хорошо. Тебя посадят, а ты не воруй, пишет Макс. Да. Он или коллекционер, или с головой не в порядке, пишет Григорий СПБ. Все у него в порядке с головой, и он не коллекционер, Григорий. Он просто хотел столько, чтобы хватило и ему, и его детям, и внукам. И внукам внуков. Он создавал свою империю. Строил империю с нуля. Он создавал свою династию. А вы вообще не обратили внимания на то, как в России, ну, за 90-е, после распада СССР, появились элиты? И вы, наверное, не обратили внимания, что у представителей этих элит подросли дети за это время. И вы, наверное, не обратили внимания, как эти дети стали элитой. Вы вообще обратили внимание, что высшее сословие это у нас в принципе уже сформировалось? Разве нет? Разве оно не сформировалось? Вот и все. Просто кто-то теперь из этого высшего сословия должен отправиться за решетку, кто-то в средний класс, а кто-то из среднего класса, вероятно, должен отправиться в тюрьму в силу того, что экономическое положение в стране с 14-го года-то не улучшается. Оно и понятно, есть на то объективные причины. Кого-то из высшего сословия попросили, ну что поделать, а кого-то из среднего, просто из среднего класса несложно пнуть человека в низший, да, низкий, низший, как он называется, я даже не знаю, как он называется, в нищие, ну просто налогами можно это сделать, косвенными налогами, ценами. Просто человек понимает в определенный момент, что денег перестало хватать. А вот когда наворовал так много, когда замахнулся на Вильяма нашего Шекспира, то уже нужно как-то по-другому. И тут уже, наверное, нужно сажать. Да какая же это элита? Из грязи в князи, позор, говорит Элеонора. Фу, Элеонора. А как же из грязи в князи? Это не элита. А как вообще элита себя появлялась? Как она формировалась? Всегда так и было, из грязи в князи. Не сразу же князьями-то были, правильно? Из грязи в князи. Потихонечку, полигонечку.
Вот. Руки ему отрубить надо, пишет Ренат. Ренат хочет крови. А я не хочу никакой крови. Я хочу понять, сколько таких людей. Их, наверное, великое множество. Я же этим вопросом задаюсь очень давно. Ну вот мы знаем неких властных, действительно больших людей в России. И, предположим, у них большие капиталы в руках сосредоточены. Но если заехать вот на ту же самую Рублевку, вы понимаете, что домов слишком много. Если посмотреть на тех, кого мы знаем, и посмотреть на количество домов и вообще элитных поселков вокруг Москвы, то кажется, что домов слишком много. Непонятно, зачем их так много. А дальше сам себе отвечаешь на вопрос. Да просто очень много тех, у кого много денег, но мы их не знаем. И никогда бы, может быть, и не узнали. Как вот об этом экс-главе Серпуховского района. И мы бы думали, ну глава Серпуховского района, ну что там может быть? Ну мы бы подумали, ну ладно, 100 миллионов там, может, наворовал. Но 10 миллиардов просто у нас в голове даже, наверное, не уложилось. Правильно? И ведь это, наверное, только то, что нашли. Еще же, наверное, есть то, что не нашли. Вероятно, он не все хранил в земельных участках в России. Может быть, есть земельные участки за рубежом? А может быть, есть просто счета? Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, да, Алексей, здравствуйте. Артем, город Москва. Да. Ведь самое интересное, он же это своровал не за день, правильно? Ну, то есть это же постепенно шло. Но там надо смотреть начало подоплеки. Он же сцепился с Воробьевым.
Было дело.
Начались вот эти уголовные дела. То есть так-то вроде как он воровал, да? Ну, вот я не поверю, что да, никто не замечал, да? То есть 10 миллиардов. Ну, за месяц, за год вы это не сделаете, да? Это планомерно, целый план. Вы не забывайте, что просто Серпуховской район, да, это вот Подольск, вот эти земли там, торговых центров, там же оттуда началось.
Да, вот Артем не понимает, как можно в Серпухове поднять десяточку, а вот мы ему сразу и объясним, как. Берешь и отчуждаешь можно, земли государственные себе. Поднять. Конечно, и больше можно поднять. Ну, конечно, спасибо большое. А у нас в Апрелевке только благодаря проживанию Аршба чистят дорогу. Вот так и живем, Аршбы. А вы знаете, почему под Шестуна копать начали? Он поставил своего на пост главы Серпухова, а скоро Серпухов войдет в Золотое кольцо России. Вот увидите, это только начало по высоким людям из Серпухова. Своих ставят, пишет Джекпот. Посмотрим, посмотрим. Но меня это не сильно волнует, кто там своих ставит и других выгоняет. И реальная ли это борьба с коррупцией или ирреальная? Нет, я просто задаюсь какими-то такими вопросами, да, немножко другого толка. Шестун против Воробьева пошел по поводу закрытия мусорного полигона Лесной. Его закрыли, скорее всего, его подставили, пишет Георгий. Конечно, подставили. Взяли и записали на его имя участков 500 с лишним на 10 миллиардов. Вот подстава, да? А он к этому не имеет никакого отношения, скорее всего. Честный человек, которого подставили. Так оно и было. 22 машины он не покупал. Да? Шоколад не виноват. Пацан к успеху шел. Помните, такая фраза была? В интернете. 10 миллиардов. 10 миллиардов. С одной стороны, большие деньги, а с другой стороны... С другой стороны, все равно этот человек ничем не запомнится. Да... Наверное, они рассчитывали на то, что их дети чего-то добьются в жизни. Наверное. Вот один из слушателей мне написал, элита — это ученые, творческая интеллигенция, а не эти. Это 709-й вам будут рассказывать пропагандисты, если им скажут рассказывать. Ну, например, я, давайте, 709-й. А настоящая элита — это ученые, творческая интеллигенция. Ну, мы же говорим про финансовые элиты, правильно? Властные элиты. Не обязательно им быть творческой интеллигенцией. А вы говорите про творческую элиту, вы говорите про художников, творцов. Они могут быть вполне себе нищими. Вы их просто называете элитой, имея в виду другие их достоинства. Вот у некоторых людей есть достоинств деньги, а у некоторых людей есть достоинств их голова. Иногда вещи эти сходятся в одном человеке, иногда ни того, ни другого нет. У человека. Такое бывает. Иногда только одно. По этой тематике есть сериал «Домашний арест. Миротворец». Я смотрел этот сериал, довольно веселый, перетянутый, правда, как мне показалось. И некоторые образы гротескные, а вообще-то практически все. Мне понравилось, как там играет Робок. Вообще молодец. Вот честно вам скажу, все остальные не вдохновили. И еще бабка там была такая смешная. Все остальные, ну, так себе. Деревянка вообще не понравился. Но это не о том. Там действительно много сатиры.
много сатиры. Понятно, что это не Салтыков, Щедрин и Гоголь, но некоторые вещи подмечены, как мне кажется, точно. Но, тем не менее, не сильно впечатлил меня домашний арест. Во всяком случае, если говорить о суммах, о которых там шла речь, какие-то они были сильно скромные. «Шоколад не виноват. Изучите подробнее вопрос. Эти сволочи человека убили. 96 ножевых ранений», пишет ноунейм. Так я изучил этот вопрос. Поэтому и говорю, «Шоколад не виноват». Когда мне кто-то говорит, что подставили главу района, у которого было 500 с лишним земельных участков и 22 машины, но я и говорю, «Шоколад не виноват». Никакого отношения, на мой взгляд, не имеет глава района к этим вещам. Конечно, его страшно подставили. Заставили подписать, да, под страхом расстрела. Оговорил себя, даже не оговаривал, чего уж там говорить. Вы другое обсудите. Как сербкой поднять десяточку? Так я вам ответил уже. Ученые не смогут вытащить друг друга за убийство по одному телефонному звонку. Какие же это элиты тогда? Интеллектуальные элиты – это тогда джекпот. А есть финансовые и политические. Это разные вещи зачастую. 19.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Но если Шестуна прихватили действительно после того, как он перешел кому-то дорогу, то преступник не только он, но еще и те, кто держал весь компромат в загашнике, пишет Игнат. Игнат, с одной стороны, вы, конечно, правы, если вы считаете, что вы живете в государстве, где все подчиняются закону и все равны перед этим законом. А если же вы живете в государстве, где все равны перед законом, но все-таки есть те, кто равнее перед законом, то вы не совсем правы, Игнат, как вы понимаете. Вот многие, ну как многие, некоторые мыслители современные, гуманитарные, выдающиеся, утверждают, что мы живем при феодализме. Вот если исходить из этого тезиса, получается, что все очень даже и правильно. Есть феодалы, есть люди, есть у них вотчины свои, и они за ними следят. И иногда они бьются между собой. И дело здесь не в справедливости и в борьбе за законность или в борьбе за, там, с коррупцией. Нет, дело в том, что есть передел, некий сфер влияния. Если один другому дорогу перешел, то между ними такая вот междоусобная война возникает, и в результате этой междоусобной войны, ну, вряд ли будут убивать сейчас, но можно потерять то, что у тебя есть, в свое имущество, его потом разделят победители, ну, и свободу на какое-то время. Ну, и свобода, кстати, лишение свободы, я не думаю, что это основная цель, просто отобрать те активы, которые были в руках этого человека. Просто победители делят между собой активами. Вот и все. А если исходить из мысли, что вот феодальный строй, там, если поверить этим великим гуманитарным мыслителям современности, если им довериться, то тогда все закономерно, правильно и четко. И, соответственно, вот эти ваши домыслы и ваши эти идеи и схемы, которые вы предлагаете, они не действуют. Потому что нужно смотреть по тем схемам, которые существовали раньше на территории нашей страны. Вот вспомним князей, вспомним княжество, вспомним, как они бились друг с другом, вспомним, как брат шел на брата, если нужно было, отнимал, забирал, делил, при этом используя людей для достижения своих целей, как, опять же, расходный материал. Это все были ваши предки, и, как я понимаю, вы не голубых кровей, соответственно, ваши предки были расходным материалом, и вы остаетесь расходным материалом, в этом нет ничего нового. Я сразу подчеркну, что и мои предки были не голубых кровей, и они тоже были расходным материалом, как и ваши, и я тоже не голубых кровей, и, как видите, ничем не правлю, меня нельзя назвать феодалом, но нет у меня надела. Нет, понимаете, я ничем не правлю, в моих руках нет ресурсов, в моих руках вообще ничего нет, воздух только и все. Ну и, соответственно, мы понимаем, кто сильный мира сего, кто не сильный мира сего. Вот вы не сильные, я не сильный, а вот есть люди сильные, большие, у них есть ресурс, и они этим ресурсом пользуются. И речь здесь не о борьбе добра со злом или законности с незаконностью, а речь о борьбе сильных с сильными. И победах одних над другими. Стычки внутренние. Ты глашатый, пишет Денис. Не совсем верно, Денис, потому что ни разу и никто не выходил ко мне, на меня с какими-то даже просьбами и намеками. Ни разу в жизни такого не было, поэтому я и не глашатый. Я так, человек, которому шутник, которому разрешено говорить в определенный момент какие-то вещи. Вот в определенный, например, с 6 до 8 на радио «Говорит Москва». Ну, как-то так получилось. Видимо, я веселю людей. Я думаю, что я поднимаю настроение людям. Как простым,
так и не очень простым. Им довольно весело и занятно меня слушать. Это же ведь интересно, наблюдать за тем, как человек тратит жизнь на разговоры. Поймите, это про меня. Я трачу жизнь на разговоры. Некоторые, считая свои мысли особо ценными, хотя бы их облачают в письменность, какие-то в письменном виде они это выдают, в виде книг каких-нибудь и еще чего-то, да? Хотя по большинству своему книги полная дрянь. Ну, есть некоторые стоящие вещи, но в большинстве своем книги дрянные. Так же, как и кино, в большинстве своем дрянь. Но люди не стесняются, пишут. Я же даже не пишу. Понимаете, вообще не берегу. То есть непонятно, чем вообще занимаюсь. Вот НДС на 2% подняли, пенсионный возраст на 5 лет подняли. Теперь можно делить, пишет Джекпот. А давайте Воробьева и Собянина и всю власть проверим. Там у всех по 22 машины, недвижки на миллиард. Вот где деньги на пенсии и НДС, пишет Георгий. Проверяйте, Георгий. Флаг вам в руки, как говорится. Я за вас буду болеть. Я за вас буду болеть. Я буду за вас переживать. Я расскажу о вас всему миру. Какой вы отважный, Георгий, смелый, а самое главное, честный человек. Ну, а вдруг, Георгий, в своих поисках вы наткнетесь на каких-то людей, которые предложат вам прекратить эти поиски? А вдруг, я не говорю, что если вы будете искать там по Воробьеву или по Собянину, вообще вот начнете искать какие-то поиски, и придут люди и скажут вам: «Останови свои поиски, зачем тебе это?» Что же вы тогда будете делать? И я не имею в виду, что они скажут: «Останови свои поиски», или «Мы сами тебя остановим». Нет, они скажут: «Останови свои поиски, вот, например, тебе немножко денег». Вот так вот. И тут, мне кажется, ваша мораль может пошатнуться. Или вы готовы? «Как тебе в роли шута?» — пишет Семен. Прекрасно, Семен. По крайней мере, я не буду разочаровываться сам в себе и в своей жизни. Знаете, некоторые театральные актеры, играя все время комедийные роли, хотели сыграть Гамлета. С этой мыслью они и ушли. Вот говорят, тот самый Шурик из «Приключений Шурика», да, и других операций, и другие «Приключения Шурика», хотел сыграть Гамлета. Ну вот, вроде как и не сыграл Гамлета, и сильно по этому поводу расстраивался. Вот. А я не расстраиваюсь, потому что я Гамлета сыграть не хочу. Я не Гамлет, зачем? Да и потом, шуты всегда могли говорить самые правдивые вещи, потому что им никто, в общем, на них не обращал внимания. Вот храм Василия Блаженного, это в народе так он прозван, храм Василия Блаженного. И вот говорят, этот блаженный кому что хочешь говорил, хоть царю, в глаза, что попало, лепил и лепил, нравился людям. Потому что, ну а что с него взять? Блаженный, дурачок, несерьезный человек. А, да? Нормально? А если вдруг когда-нибудь будет предложено занять какой-то пост, понимаете, стать феодалом, властителем, то тут-то уж, извините, надену пиджак, запонки, и вы меня не узнаете. А пока, да что тут? Давайте развлекаться, давайте веселиться, вот как говорят евреи. Хава Нагила, давайте веселиться. Пока нет ответственности, пока не нужен второй миллиард, чтобы сохранить первый миллиард. Наворованный или заработанный, или подаренный. Пока ничего этого нет, мы можем жить счастливо, друзья. А вот 565 земельных участков, может, он хотел народу раздать, не успел. Конечно, Джекпот, конечно. Но давайте я вам еще расскажу. В Японии заявили о неизменной позиции по договору с Россией. Да, эти разговоры по поводу договора с Японией идут очень активно. Я за ними наблюдаю, но до сих пор не могу понять, а что в итоге будет. Вот перешел я на геополитику, да, на внешнеполитическую тему. И до сих пор не могу понять, а, собственно, ради чего эти разговоры затевались. Как я понял, позиция Москвы заключается в том, что Япония должна подписать мирный договор, при этом мы им ничего не отдадим. А позиция Японии заключается в том, что это острова Курильские, это их северная территория. И идут какие-то переговоры. О чем я так и не могу понять. И какая цель у них конечная, тоже мне не ясно. «Ты ФСБшный агент», пишет Михаил Потапенко. Спасибо большое, Михаил. Жаль, что ФСБ об этом не знают. Мне всегда, когда мне говорят, что я агент Кремля или ФСБ, а некоторые говорят, что я обслуга буржуазного мира и так далее, мне всегда так обидно, что об этом знают только те люди, которые это говорят, но не знают те, на кого я работаю. когда некоторые перцы там внесли меня в список Путина в Прибалтике, мне больше всего было обидно, что об этом не знает сам президент. Понимаете, да? То есть не то, что меня внесли в какой-то список там, а то, что об этом не знает президент. Когда тебя называют другом кого-то, другой человек, а не сам он, это обидно. Потому что ты и ответственность уже несешь, как будто бы ты друг вроде, да? И агент. И благ не получаешь тех, которые получают агент и друг. Обидно. Со всех сторон ты брошенный. Свой среди чужих, чужой среди своих. Понимаете? Чужой среди всех. Да? А, ха-ха, у вас даже окна на Кремль выходят студийные. Я бы так не сказал. Наши окна выходят на храм Христа Спасителя в основном. И на Москва-Сити. Если вот прям сидеть с моего места и смотреть вперед, то храм Христа Спасителя. А, откуда ты знаешь, что он тебя не знает? В смысле, президент меня не знает? Да все очень просто. Меня ни разу не позвали ни на какое мероприятие торжественное. Вот ни разу не позвали. Я не вхожу ни в какие общественные советы. Я ни разу не был в администрации президента. Я вообще не был нигде и никогда. Меня, конечно же, не знает президент. Конечно же, не знает. Откуда ему меня знать? Зачем я ему нужен? Молод еще, пишет Алексей ТТ. Ну, может, оно, конечно, и так. Но, говорят, Христа распяли в 33. А изменил он мир всерьез и надолго. Да. А Иван Грозный на престол взошел в 20. В 20 лет. Но он-то был Рюрикович, а я-то Гудошников. Тут как бы претензии кому предъявлять, не знаешь, да? Так что надо расслабиться. И строить свою династию. Начнем с того, что наворуем участками и машинами. Но пока негде воровать, не знаю. Да и трусоват, честно говоря. На коррупцию я не годен. Вот не годен я для коррупции и воровства. Не хватит духу у меня. Ведь коррупционеры, они же отважные люди, вы обращали на это внимание? Они так воруют, ничего не боятся. А я бы побоялся, застеснялся бы. Был бы Лёшка по кличке Мыло. Понимаешь? Чистый, как мыло. Лёшка, с ним дел вести нельзя, несерьезный человек. С ним никакую схему не провернешь. Многие мои друзья за меня на это обижались всегда. На меня за это обижались. Никаких дел не провернешь, ничего не сделаешь. Какой-то слишком правильный в этом плане. А я бы сказал, боязливый. Там мне чужого не надо, мне чуть-чуть своего, и все. Раньше не было соцсетей, потому и ставили своих родственников власти и воровали смело. Воровали всегда, пишет Утюж. Ну, сейчас есть соцсети, и что изменилось? Я вам уж 100 000 раз рассказывал про американские элиты и американские семьи. В политике есть у них элита. Знаете, есть семьи специальные даже у них. И это не Ротшильды и Рокфеллеры, нет. Кеннеди, например, Буши и так далее. Там прям через запятую можно это все делать, рассказывать. Но вы же все равно это не слушаете. Зачем вам интернет? Интернет не нужен никому, потому что в интернете все равно человек находит то, что он хочет найти, а другое он все равно не смотрит, какая разница. Христос вроде и шутом не был, или ты хочешь, чтобы тебя распяли, пишет Семен. Не, мне посмертная слава не нужна. Все-таки Христос, не забывайте, был еще и сыном Бога. У него двойственная сущность. А Господь чуть больше нас знает об этом мире. И, собственно, он не просто был сыном Бога, он и сам был Богом, потому что Бог триедин. Тут очень сложная схема у христиан, но, поверьте мне, это было так. Соответственно, в общем, он как человек не хотел, чтобы его распяли, но как Господь, то он знал, что он не умрет, что он воскреснет. Ну, естественно, ну, вы же понимаете. Ну, я так предполагаю, может быть, это моя банальная трактовка. Вот. Но претерпел, тем не менее, муки смерти, вот этой вот ужасной и страшной. А я-то не Господь, понимаете, и послан я сюда не сам собой. Вот. И зачать это было, ну, непорочного не было. И вот никакие архангелы не слетали с небес, и лилии не приносили. Нет. Просто родился себе в Казахстане в 88-м году, вот и все. Так и Люцифер сын Божий. Сейчас. Люцифер — это падший ангел. Какой он сын Божий? Радио Вера на другой волне, пишет Артем. Там этого не расскажут. Это информация, которую от вас скрывали только в программе Алексея Гудошникова. Вся правда о жизни и смерти, о Боге и дьяволе, о политике и чем еще, не знаю. Обо всем, только здесь. Из Калашникова больше всего стреляет в мире, 99-й говорит, без разницы вообще. Так. Послан главным редактором в эфир. Да, послан главный редактор, действительно. Нет главного редактора, кроме Доренко, и Гудошников посланник его. Знаете такую формулу радиостанции «Говорит Москва»? Я хочу... Только единственное, я обращаюсь ко всем верующим. Это в шуточной форме, и ни в коем случае я никого не хотел оскорбить. Если что. Ну вот. Непонятно, в России кроме тебя ведущих нет, что ли, пишет Ярослав? Есть. И они работают. Например, до меня и после меня, и еще на других радиостанциях. Что? Я не понял вопрос. Посланник типа Азазела... Ком он говорит, тоже не понимаю. Соловьев до 40 лет был ноунеймом. Ты круче свои годы, все впереди. Виллу еще купишь, пишет Артем. Спасибо большое, Артем. Но я вечно буду несчастным человеком. Знаете почему? Потому что у меня другие амбиции. Нет. Мне не нужны виллы. И мне не нужны деньги. Во всяком случае, в том объеме, в котором их воруют некоторые наши коррупционеры. Мне это неинтересно. Я уже пришел к этому, я понял. Мне это неинтересно. Меня это не вдохновляет. Я хочу, чтобы под звуки моего имени вы шли умирать. Как вам такое? Я хочу, чтобы с моим именем на устах ваши жены рожали детей. Как вам такое? Вот это да. Я хочу, чтобы мое имя было на мавзолее вместо имени Ленина. Ну, там не имя, правда, там фамилия. Понимаете, да? Мне ваши деньги не интересны. Если бы я был правителем России, я бы отдал вам эти деньги. Мне они не нужны. Но вы бы меня славили. Вот что мне нужно. Мне больше ничего не надо. Меня деньги не интересуют. Деньги – брызги. Деньги – пыль. Я бы устроил вам очень хорошую войну. Мы бы уже были в Киеве. Проиграли бы мы, не проиграли, я не знаю. Но я бы с удовольствием повоевал бы вашими телами. Я уже об этом говорил. Но я не президент. И не царь. И, наверное, никогда им не буду. Но я бы, поверьте мне, с удовольствием, я подарил бы вам возможность обрести смысл существования. Я бы, наконец-то, открыл вам глаза и сказал бы, что деньги – это брызги. Деньги вообще никому не нужны. Деньги – это ничто, это бумага. А вот умереть с именем Гудошникова на устах, вот это честь, вот это доблесть. Ну, естественно, ордена я бы вам дал. А что, ордена обязательно получили бы все люди, геройские. Это без проблем. Мы бы устроили настоящую войну. Дали бы реванш всем, понимаете, ревенч, месть устроили бы. По полной программе. Всех бы вкатали в асфальт. А что? Помирать так с музыкой. Всяко лучше, чем умирать долго и в безвестности. И бесславно гнить на планете Земля. Согласитесь? Разве нет? Разве я не прав? Вот вспомним Емельяна Пугачева в «Капитанской дочке» Александра Сергеевича Пушкина. Что сказал? Да? Лучше 3 года пить кровь, по-моему, там было. Живое мясо есть. Чем 300 лет клевать, падаль. Это про ворона и кого там, орла, по-моему. А? Ну, естественно, орел — это Пугачев. А остальные все падальщики. Так вот, мы падальщики все вместе с вами. А я бы вас сделал орлами, вы бы меня полетели. Ясные соколы мои. Но не дано, видимо, не дано. Если ты признаешь, что ты агент ФСБ, тебя они расстреляют, пишет Потапенко. Да и, Потапенко, слишком тупой вопрос. Меня не интересует быть агентом ФСБ. Мне это не интересно. Как вы не понимаете? Перегибаешь, иди в бой, да, возможно, но детенышей рожать, пишет Дрип. Почему же? Мелс, прекрасное было такое имя. Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин. Ну, почему бы нельзя назвать Гудошникова, ребенка Гудошниковым? Почему нельзя? Был бы там, как это, Даздрагудош. Даздрагудош какой-нибудь. Родили бы Даздрагудышей. И все. Да? Даздрагуд. Вот, это было бы имя в честь меня, вашего вождя. Серьезно, поверьте, это был бы мир, наполненный смыслами. Вы бы мое правление вспоминали со слезами на глазах. Некоторые из вас, потому что я доставил вам неимоверное количество боли, а некоторые, потому что это был бы пик нашей цивилизации, нашей русской цивилизации. Когда мы сказали бы, что мы-то дети воинов, мы воспитаны воинами, мы воспитаны, наша империя строилась на крови, наша империя строилась на трупах наших же людей. Все великие вещи в России созданы через смерть, убийство и кровь. Разве нет? Разве нет? Да! И долго мы будем играть еще в эту какую-то мерзкую, мелкую, расслабленную европейскую страну? Долго? Когда уже, в конце концов, на слова «у России имперские амбиции» мы будем отвечать «Да! Да, у нас имперские амбиции, и мы вас уничтожим. Мы вас завоюем». Ну, раньше воевали, и нормально было, правда? Правда, сам бы я, конечно, не хотел бы умирать на поле боя. Это я вам признаюсь честно. Как и никто, и никогда, и не хотел, так вот я бы не хотел. Вот. Только на коне, если перед вами вот так проехать на белом, и вперед! Вот так. И вы все потом. О, было дело, выезжал на белом коне. А, все, закончилось время. Закончилось время, закончились мечты. Пойду и дальше прозябать. Прислуга буржуазного мира. Капиталистический лакей. Все. 19.55, Кардайджест.